Дорогие друзья, программу продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью Людмилу Хлебникову, искусствоведа, члена Союза художников России. Здравствуйте, Людмила Юрьевна.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Я снова в эфире с очень интересной темой, которая продолжает наше летнее разговор о иконописи в связи с открытием выставки Невьянской иконы нашим краеведческим музеем, замечательной выставки. Нынче, вот буквально несколько дней назад, по адресу Чапаева, 10, в выставочном зале открылась выставка тоже иконописи, но это к нам приехали в гости художники Палиха. Для того, кто не знаком с этим названием, напомню, было до революции такое село, сейчас это уже город, город, в котором 70 тысяч жителей, и из 70 тысяч жителей 800 художников. Само по себе это очень уникальное явление. Столько художников не наберется в нашем городе. Полтора миллиона жителей в нашем городе, вот у нас гораздо меньше художников. Уникальность этого, вот даже этих сочетаний цифр, населения и художников, она кроется в истории этого места.
Может быть, немножко об истории все-таки, да, расскажем?
Да, до революции это, мы знаем, такие центры иконописи Палих, это было село Холуй и Мстера. Но в связи с революцией и в связи с атеистической пропагандой, закрытием храмов, конечно, эти центры не могли оставаться со своей прежней целью иконописи. И было принято правительством большевиков постановление переориентировать их на декоративно-прикладное такое
искусство,
да. И мы-то, вот советские жители, жители советского периода, мы помним Мстеру, Палих и как центры именно декоративного прикладного искусства, там, центры, да, миниатюры лаковой.
Да,
и у многих в доме были вот шкатулочки.
А честно говоря, я вот даже и не знала, что они занимались иконописью, я только представляла, что они вот занимаются именно этой лаковой миниатюрой, потому что, ну, не пропагандировали.
Да, поэтому мы немножко, да, вот как бы, угу, причем говорить о современной иконописи Палишан, мы вот немножко историю заденем, потому что на самом деле многие представляли, что это было всегда
только
именно так.
Делали, да.
А вот эти вот замечательные брошечки из папье-маше, шкатулки и даже письменные приборы, это вот все то, что как раз наш зритель вот 20 века, он с этим знаком. Ну и благодатные перемены, которые случились вот у нас в стране, они оживили эти, не только оживили, а как бы вернули им исконное занятие этим людям. Поэтому вот, может быть, и такая большая цифра
70.
Художников, да.
То есть, 800, подожди, к 70 тысячам
800 художников, да. Самый, можно сказать, многочисленный союз художников у них. И это не случайно, конечно. И вот сейчас открыта выставка, на которой участвуют 4 или 5 мастеров. И еще я должна сказать, что выставка открыта в Екатеринбурге не случайно. Эти художники, во-первых, не первый раз выставляются. Была их выставка в резиденции губернатора. Выставку организовывал вот региональное отделение Международного славянского фонда письменности и культуры Кирилла и Мефодия. Вот. И эти же художники стали авторами иконостаса и икон в часовне Николая Угодника в резиденции губернатора. Вот эта часовенка, она исполнена авторами из Палиха. тоже как бы к сведению.
Ну, там иконостаство.
Да. Поэтому интересно будет, я думаю, всем сходить и посмотреть эту выставку.
Интересно обратить именно внимание на то исконное искусство, которым они занимались по традиции, по своей. Мы ведь действительно вот все представляем, что только шкатулки, брошки там и да. какие-нибудь украшения.
Причем, когда художники начали заниматься шкатулочками, брошечками, и, естественно, у них осталась, допустим, композиционная и такая формальная стилистика, но наполнение, конечно, должно было измениться в сторону такого бытовизма. Угу. Потому что икона, мы все понимаем, что это духовная, сверхчувственная сфера изображается в иконах, должна иметь отражение. А, конечно, вот все эти шкатулочки и разные там предметы, они наполнялись элементами украшательства. Mm-hmm. Поэтому, может быть, с точки зрения искусствоведов была какая-то опасность, что вот это элементы такого земного, развлекающего, украшающего, проникнуты mm-hmm. в икону. Но те, кто побывают на этой выставке, увидят, что это не так, что mm-hmm. палешане смогли сохранить все достоинства палехской иконописи, которая была.
А вот что, вот что из себя представляет, вот, допустим, вот эта икона сейчас, вот что мы видим? То есть она такая же, как и была, но вот что она из себя представляет?
Они не только сохранили преемственность, духовную прежде всего, и образную иконописи нашей древней русской, но они очень тактично вносят какие-то свои разработки, новые образы. Там, например, на этой выставке вы увидите икону Ильи Муромца, что очень редко встречается, и она разработана как бы автором Макашовым. Mm-hmm. Вот, и он сделал это очень тактично, mm-hmm. как раз в строгости, духовной строгости и в строгости элементов, разрабатывающих mm-hmm. композицию, которые должны быть в иконе. Mm-hmm. Потому что мы должны помнить о том, что всякое субъективное, личное, авторское, оно, да, оно не должно превышать вот соборно передаваемый и опыт духовный из поколения в поколение. Это главная задача.
Да, какие-то все-таки элементы вот определенные, да. они должны присутствовать вот. В иконе и не нарушаться, естественно. Да.
Но, конечно, когда, допустим, художник исполняет сюжет, допустим, новомучеников, вот икона царской семьи, понятно, что здесь происходит для символического узнавания образов, конечно, вводится даже дело не в портретных особенностях. Мы знаем, что вот обычно, когда кто-то из вновь прославленных святых удостаивался чести написания иконы, то обычно посылали фотографию, век фотографии, и говорили при этом сделать с этого иконописный лик. Mm-hmm. То есть, как бы убрать все то плотское, то, что святым было побеждено своим духом. Mm-hmm. То есть, вот этот закон «да умолчит всякая человечья плоть», чтобы она не говорила, mm-hmm. а говорил только стяжание Духа Святаго, вот, mm-hmm. с иконы, это обязательно нужно было сохранить. А вот детали, допустим, говорящие о времени или о...
Об особенностях.
Да, о самом подвиге, да. допустим, пострадавшие от большевиков. Мы на иконах можем видеть изображение воинов в Буденовках. То есть вот эти детали, говорящие о времени подвига,
они есть.
Они есть, и они должны быть, но они стилистически mm-hmm. перекладываются на иконописный язык. Mm-hmm. Вот. Это вот как раз можно наблюдать также на этой выставке. Mm-hmm. И иногда художники делают, ну, как бы, но не совсем новые формы, но предлагают свои решения. Ну, например, там прекрасно представлен как бы домашний переносной иконостас. Это трехстворчатый складень. Он довольно большой, где-то сантиметров 50 в высоту. Вот. Но он, когда раскладывается, он представляет трехъярусный иконостас, где вы увидите вверху, как всегда, положено изображение Троицы и Тайной Вечери, и Золотые Врата с четырьмя евангелистами, и, значит, праздничный ряд,
то есть, как бы,
и местный ряд.
И
да, то есть, тогда, вот, да. Он в виде трехъярусного иконостасика такого. Замечательная совершенно работа тоже. Колорит выдержан в красках, ну, центральной московской вот как бы школы. Вот. Икона есть Александра Невского. Тоже там можно увидеть разработку орнаментальную полей, вот это то, что было свойственно для московской школы иконописи, для школы вот оружейной палаты. Вот. Так что она очень интересна. Конечно, наряду с иконописью представлена и бытовая такая
вещи,
вот,
да?
продукция, но она очень высокого качества, это прекрасный был бы подарок. Представлены и пасхальные яйца, где роспись соседствует с финифтью или филигранью. И они есть разных размеров, небольших и больших подарочных.
А это что? Это, в принципе, как бы и выставка, и продажа?
Да, это выставка и продажа.
Да.
Причем там есть вещи, которые за весьма скромную цену можно приобрести. Есть и шкатулки, есть, вот мне понравился вариант, вытянутый вверх, то есть она стоит, и в то же время на ней изображение евангелиста или святого, то есть она может быть хранилищем, ну, допустим, ладана, еще каких-то
вещей,
там, да,
да,
и в то же время служить как иконка небольшая. Вот, это совершенно замечательные подарки. Раньше было принято дарить, мы знаем, иконы и к праздникам, и к свадебным дням, и к рождению, вот, или к именинам. Очень часто люди обменивались вот такими подарками, которые сопровождали потом их всю жизнь, и не только сопровождали, но ведь и охраняли, и к ним можно было обратиться.
И приложиться.
Да. Вот, и они могли, их можно взять в дорогу, то есть это как бы при тебе иконка.
Постоянная,
да. Так что я очень советую посетить эту выставку, и она, если человек, допустим, сходит в краеведческий музей, увидит Невьянскую икону и потом сходит на эту выставку, это одновременное такое смотрение, когда оно по времени очень долго не разделено, оно даст возможность зрителю вот почувствовать два разных стиля, два разных языка, но которые церковные предания не искажают, не мешают передачи всей полноте церковного предания. И это говорит о том, что свобода иконописца не ограничена. Наоборот, наше церковное предание и вообще, так сказать, все мироздание – это та полнота божественная, которую мы, как часть этой полноты, конечно, не можем объять всю сразу, но зато можем на протяжении всей жизни человечества открывать и открывать.
Да, делать открытия для себя, да, постоянно.
Есть,
кто более всего, вот что называется, чье-то творчество более всего запало в душу, и иконописное?
Но для меня вот как раз иконы Макашова показались наиболее глубокими, как бы зрелыми, выдержанными в очень красивых, сдержанных тонах и замечательно решенными композиционно. Например, вот у него там несение креста, замечательная икона. Вот я уже говорила о Илье Муромце и «Схождение в ад». И все они, причем разного размера, они от больших до домашних таких скромных. И я порадовалась, глядя вот на эти иконы. Они, по сути дела, ничем не уступают по своей глубине и степени погруженности, когда ты смотришь вот в эту икону, степени погруженности вот в сверхличное, они просто замечательные в этом смысле.
А вот, Людмила Юрьевна, стоит ли, вот ведь существует много школ, да, иконописных, и Суздальская, там, Новгородская, допустим, Невьянская, вот Палехская, да, стоит ли продолжать вот вести вот эти школы, так сказать, людям-иконописцам, творить в этом направлении?
Здесь надо сказать о том, что школы возникали иконописные не случайно. Вот та же Новгородская школа или школа вот «Северные письма». Мы увидим в них разницу в чем? Ну, прежде всего, природа этих мест разная. Люди тогда не ездили так, как вот общаемся сейчас мы. И человек жил в единстве с природой, и он неосознанно впитывал в себя ее. И вот если Новгородская школа отличается монументальностью образов, именно потому это случилось, что, во-первых, на это влияла сама архитектура, пейзажи Новгорода, выглядевшие...
Это Великого Новгорода.
Да, Великого Новгорода, которая всегда выглядела монументально. И фресковая живопись, которая была развита там, да. Это не могло не повлиять. И поэтому даже вот у нас есть одна новгородская икона в собрании Музея изобразительных искусств. И, по-моему, одна. Во всяком случае, в экспозиции, в фондах, я не знаю. Вот. И она интересна тем, что резко как раз отличается вот, монументальностью образов, вот этой очень величественными музыкальными силуэтами фигур святых. Mm-hmm. Причем там эта икона многочастная и несколько сюжетов. И вот каждый сюжет, для каждого сюжета сделан свой цветной фон, чтобы фигуры на этом фоне выделялись. А фигуры святых, они, их же предписывают писать в соответствующих одеяниях соответствующего цвета, то есть в разных. Uh-huh, uh-huh. И чтобы вот они все прозвучали, иконописец нашел такой ход. Он каждой как бы группе фигур или отдельной фигуре, он делает свой фон. Uh-huh. И тогда вот это вот многолюдие люди, фигуры в иконе, оно, да, нет никакой суеты, а есть вот только величественная, плавная такая духовная мелодия в этой иконе. Вот. А, допустим, иконы северных писем, вот эти вот зеленые леса, и там преобладает этот же зеленый цвет, вот, и
это
там, и там
школы,
больше...
Школы?
Северных писем, ну, это вот наш север русский, как бы это общее такое название школы, ну, условное, конечно, в искусствоведческой среде, вот, там серебристо-зеленая тональность преобладает, и там больше привнесение такого народного толкования, вот, ведь икона, она, если сделана, так сказать, вот верующим человеком, с духовной доминантой,
высокой,
да, именно, то есть, когда мыслился именно...
Почти монашеского
такого, да,
обычно.
То это ведь написано. Тогда человек, да, даже если это будет чисто народная школа, были такие еще центры чисто как бы народных, которые, может быть, не все исполняли, что предписывалось, вот, или то, что было, имеется в виду, конечно, приемы, не образная часть, mm-hmm. а вот приемы передачи образа, они иногда привносили такое вот народное толкование росписи народной, вот там с прялок, с оконниц и прочее, mm-hmm. прочее, вот эти вот приемы. Mm-hmm. Это не мешало святости образа, потому что человек это делал с верой. И даже несмотря вот на недочет, почеты какие-то там исполнительские, а духовная сторона иконы не страдала от этого, и ее церковь освящала и признавала. То есть я хочу сказать, что вот эти центры иконописные, возникнув не случайно, и вбирая в себя и пейзаж, и особенности архитектуры этой местности, и прочие особенности декоративно-прикладного искусства, они, и мне кажется, естественно, и останутся сейчас, если где-то что-то сохранилось. Вот. Но, конечно, может быть, будет превалировать, допустим, как раньше превалировала вот, московская школа
Рублевская.
Да, иконописи. Вот, это никому не запрещено. Но если человек, иконописец, живет вот в этой местности, и он с детства вобрал в себя искусство этого очага, то оно проявится, и это не будет иметь, я думаю, никакого значения.
Ну, вот у нас же Невьянская школа, так сказать, продолжает жить, да?
Да. Так она, может быть, и сохранила все лучшее от Москвы, потому что московские иконописцы тоже были сюда переселены, когда начались заводы на Урале, и народ же был верующий, и потребность в иконах была, и были переселены первоначально. Потом уже они здесь окрепли и стали как бы местными. Они пришли, конечно, как раз с созревшей школой иконописи, еще не тронутой вот этим мирским искусством. И поскольку это было достаточно далеко от Москвы, они и сумели сохранить это.
То есть,
Невьянская икона 17-го, допустим, века 18-го, она еще в большей мере сохраняет вот всю полноту духовно-образную, все достижения вот этого духовного опыта, как раз расцвета нашей иконы 15-го, 14-го, 16-го веков.
Ну что ж, я думаю, что мы будем закруглять наш сегодняшний разговор, завершать. Ну что вот, естественно, мы уже пригласили, да, наших радиослушателей на эту выставку, чтобы они посмотрели, чтобы они действительно убедились вот в том, что палехские художники могут не только шкатулки разрисовывать, а это действительно вот существовало, и узнать, что существовала такая школа до того, была такая иконописная школа. И увидеть своими глазами творчество, иконописное творчество палехских мастеров. Вот можете...
И не только увидеть, но и почувствовать вот этот элемент преображения, который эти иконы несут. А ведь суть преображения в чем? Это вот телесное и греховное в человеке. Мы в жизни должны стараться заменить, а увидеть это в иконах, это заменяется святым и духовным.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимала участие Людмила Юрьевна Хлебникова, искусствовед и член Союза художников России. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания, дорогие слушатели.